Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
Радиотелевидение «Комсомольская правда». Мы продолжаем свою работу в прямом эфире. Приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. В течение ближайшего часа нас ждет откровенный разговор о том событии, которое произошло 21 февраля. Событие раскололо нашу страну, иначе не скажешь, на два противоборствующих лагеря. А священнослужители, прихожане, атеисты, горожане, сельские жители, законотворцы, а теперь еще и деятели культуры бурно обсуждают то, что происходило 21 февраля в храме Христа Спасителя. Да, разумеется, речь идет о том самом панк-молебне. Ну что, для начала посмотрим и послушаем, что приготовили наши журналисты, ну а потом я представлю гостей в нашей студии. Пожалуйста.
За Пусси Райот вступилась творческая элита. Более сотни деятелей культуры и искусства России официально попросили освободить из-под стражи Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич. 26 июня в Верховный суд России и Мосгорсуд на имя председателей поступило обращение в защиту девушек. В нем представители творческой интеллигенции заявили, что считают необходимым переквалифицировать уголовное дело в административное, а арестованных освободить из-под стражи. Под документом подписались Олег Басилашвили, Чулпан Хаматова, Ильдар Рязанов, Евгений Миронов, Лия Хиджакова, Михаил Жванецкий, Сергей Юрский, Роман Виктюк, Марк Захаров, Андрей Кончаловский, Андрей Макаревич, Федор Бондарчук, Борис Гребенщиков и многие-многие другие. Напомним, 20 июня Таганский суд Москвы продлил срок содержания под стражей участниц группы «Пусси Райот». Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич находятся под арестом с марта этого года. Каждый грозит до 7 лет лишения свободы.
Так, действительно, на этой неделе было опубликовано открытое письмо в поддержку Пусси Райот, но или не в поддержку. Сейчас мы попытаемся это выяснить, потому что в студию к нам пришли весьма уважаемые люди, и огромное спасибо им за то, что они сочли, ну, может быть, действительно возможным оторвать часть своего личного времени и посвятить его разговору здесь, в этой студии. Но уж довольно важная тема, которая действительно не оставляет никого равнодушным. Итак, я приветствую здесь, в этой студии, директора Международного московского кинофестиваля, директора Российского института культурологии. С нами Кирилл Эмильевич Разлогов. Добрый день, здравствуйте.
Можете исправить. Я не директор Международного московского фестиваля, а директор программ, потому что в Московском международном фестивале есть другой директор, который, если
хорошо
слушает вас, немножечко рассердится.
Я поменяю нашим редакторам, обязательно им укажу на эту неточность, которая не умаляет абсолютно того, что вы делаете для самого фестиваля. Также с нами в студии художественный руководитель Московского государственного театра Линком, народный артист СССР Марк Анатольевич Захаров. Добрый день, Марк Анатольевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Также с вами в течение этого часа будем мы, политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин.
Добрый день.
И я, Елена Афонина. Но первая реакция на подобное письмо, когда читаешь все фамилии, понимаешь, что, наверное, если говорить о культурном пространстве нашей страны, не осталось ни одного более-менее значимого имени, которое не поставил свою подпись под этим обращением,
ну,
и этим письмом.
Все-таки есть люди, которые
осталось,
не поставили.
Осталось, да. Проханов, например.
Ну, да, разумеется. Так вот, вопрос, каким образом вообще возникла эта идея и как появилось вот это единство людей, которые неожиданно вдруг, ну, может быть, для поклонников выступили на стороне Пусси Райот, и можно ли это считать, выступили на стороне?
Думаю, что это нельзя считать, выступили на стороне, потому что это письмо касается содержания под стражей, касается юридических последствий того, что они сделали. Вот. А многие люди, которые подписали это письмо, не сделали бы то же самое, не вели бы себя так же и могли вполне критически, если не возмущенно, относиться к самой акции, поскольку акция принадлежит к числу акций так называемого актуального искусства, которое всегда вызывает негодование не только общества в целом, но и художественного сообщества. Пощечин общественному вкусу Маяковского, лающий художник Кулик на выставке, целующиеся милиционеры и так далее. Вот. И это одна из особенностей актуального искусства в том, что оно пытается сдвинуть границы там, где они сдвигаются особенно трудно, в сфере культуры, которая по природе своей консервативна, не любит изменений, не любит модернизации, не любит никаких вещей, которые нарушают нормальную коммуникацию между людьми. Так что для меня, как культуролог, это подтверждение некого теоретической ситуации, которая на протяжении истории тысячу раз возникала и разрешалась именно таким, хотя, может быть, не столь нелепым образом.
Это был Кирилл Эмильевич Разлогов. Марк Анатольевич Захаров, вам вопрос. Скажите, пожалуйста, а это действительно, по вашему мнению, искусство?
Вы знаете что, у меня есть такой чисто режиссерский взгляд на это дело, и я бы чуть-чуть начну с маленькой преамбулы. Вы знаете, иногда к нам залетают вопросы антипатии и симпатии, они иногда нам не подвластны. Они залетают к нам в голову иногда помимо нашего желания, помимо какого-то нашего выбора серьезного. Вы знаете, я помню, кстати, прежний цензурный аппарат, жуткий, с которым связаны страшные у меня воспоминания, идеологический пресс, цензура, этого нельзя, того нельзя. Вот они очень внимательно относились к тому, а что может залететь в сознание. И когда Никита Сергеевич Хрущев пришел к власти и стал совершать полеты, путешествия вот в Индию, еще в какие-то страны, была изъята из гостелерадио сказка «Лягушка путешественница». Это было сделано, потому что это был умный человек, сделал. И я начал, когда анализировать свои чисто режиссерские суждения, я вот в отношении, скажем, Юлии Тимошенко должен сказать, у меня была антипатия к ней, очень довольно стойко. Я знал ее днепропетровский период, знал, как она некоторых моих знакомых, друзей, что она с ними там вытворяла, делала. Но когда женщина беспомощная, там вдруг больная, лежит, и я чувствую, что вдруг помимо воли во мне поднимается некоторая волна, ну не скажу симпатии, но какого-то сопереживания. И вот я думаю, что история с Pussy Riot у меня лично, она как раз связана с этим. Ну, забыть их побыстрее, не делать из них великомучениц, не обсуждать это бесконечно, как-то это суметь. Ну, я понимаю, что закон – дело четкое, но есть, в конце концов, даже суд. Это, в общем, творческий процесс, это борьба суждений, там принимаются разные суждения, ходатайства, отзывы. Ну, вот такая просьба как бы возникла, что, ну, подумайте, как из этого не делать такого вообще какого-то громкого, сенсационного события, которое вообще, не дай бог, еще некоторые говорят, что это даже расколет общество. Я так не думаю.
Это преувеличение.
Ну что вы, уже
можно констатировать, что просто обычное чувство человеческого сочувствия.
У меня лично, да.
И осознание несоразмерности того наказания, которое они несут, тяжести того проступка, который они совершили. Вот это и было вашими побудительными мотивами.
Да. Еще вы знаете, что я вот, поскольку я родом из студенческого театра, вот возраст юношеского максимализма, это они там, несмотря на то, что уже есть дети, но все равно это молодые очень люди. Молодые люди. И в молодости делаются очень хорошие поступки, рождаются дети, пишутся лучшие стихи, так сказать, еще что-то такое совершают, строятся дома и прочее. Но и глупости. Глупости совершаются в основном в молодости, вот, до 40 лет. После 40 лет человек как-то вот уже революция его или какие-то бунтарские настроения, какие-то протестные настроения, они его не очень колышут. Вот он к этому спокойнее относится. Я думаю, что это еще и просто молодые девушки,
Марк,
женщины.
Но если бы речь шла действительно о глупости, и люди бы, понимая это, сказали, что да, действительно, по молодости, с кем не бывает, люди по глупости с моста могут прыгнуть и тем самым закончить свою жизнь. Но здесь речь идет о другом. Вот сейчас мы слышали, что наш уважаемый Кирилл Эмильевич Разлогов сказал, что это современное искусство.
Актуальное.
Актуальное. Если это подается как актуальное искусство, то что-то мне подсказывает, что последователи подобного искусства просто не приминут появиться. Это искусство или нет? Если это искусство, давайте тогда оценивать это по одному гамбургскому счету. Если это не искусство, а это, как вы сказали, глупость, хулиганство, то это совершенно другое. Как к этому вы относитесь?
Это, знаете, это такой сложный вопрос. И, так сказать, люди так часто ошибались в этом деле, что я просто не берусь здесь как-то безапелляционно утверждать что-то. Вот это искусство, вот оно кончается, и дальше не искусство. Вот я бы лично не отнес это к искусству. Это просто неуместная выходка, неприятное, что-то есть в этом противное, почему это в храме надо делать. Вот, и какое-то слово в искусстве сказано, какая-то выразительность, которую я как режиссер не видел, какой-то интересный эффект визуальный. Нет, я это не могу сказать. Поэтому это для меня это все равно выходка. А эти девушки, ну, вызывают некое сочувствие за счет жестокости.
Вы знаете, наказания. Вот я здесь в какой-то степени с вами согласен, что именно тяжесть вот сейчас наказания, которого еще суд не определил, да, она вызывает к ним определенные сочувствия. Более того, я могу сказать, что хотя я не отношусь к деятелям культуры и искусства, да, тем более таким масштабным, я тоже свою подпись поставил. Хотя я не разделяю, вот, во всяком случае, два первых параграфа вот, вашего открытого письма, что касается установления того, что они виновны или невиновны, по-моему, это дело юристов, суда в частности, а не деятелей культуры, и просьба переквалификации с уголовного на административное. Да? Вот. Но, в принципе, вот скажите, пожалуйста, а вы... Вы творческая элита, вы люди, на которых ориентируются, скажем так, те, кто относит себя к интеллигенции. Вы не чувствуете вот какой-то ответственности за то, что все время до того вы молчали? Ведь это была не Pussy Riot, а это была арт-группа «Война», которая устроила совершенно чудовищную, безнравственную, похабную акцию в зоологическом музее. Это была арт-группа «Война», которой дали государственную премию в категории инновации, да, которая рисовала, так сказать, член на мосту и называла это, что это в плену ФСБ и так далее. Почему тогда у нас голос мэтров не звучал?
Очень быстро развиваемся, и после цензурного гнета, страшного, так сказать, насилия над сознанием со стороны идеологических работников, деятелей КПСС, вдруг полная свобода. И вот здесь, вот вдруг сказать, вот это не надо. Вот меня многие вещи по телевидению раздражают, которые я вижу, но я не считаю себя вправе тут же звонить, ну, кому-то и что-то писать, требовать это, что да. Но дебилизация такая, это, так сказать, такой термин, который возник, она существует. К сожалению, падение духовности и неких понятий нравственности у нас вместе с развитием интенсивным, в котором мы пребываем, она произошла, она происходит, но как поймать тот момент, когда вот о чем вы говорите, он очень важный, очень трудно, потому что это очень быстро.
Я напомню нашим радиослушателям и телезрителям, что мы в прямом эфире, телефон 8 800 200 ровно 9702. До завершения этого часа с нами в студии будут директор программ Московского международного кинофестиваля, директор Российского института культурологии Кирилл Эмильевич Разлогов и художественный руководитель Московского государственного театра «Линком», народный артист СССР Марк Анатольевич Захаров. Вы уже поняли, о чем, собственно, идет речь, и я еще раз напомню, что на этой неделе было опубликовано открытое письмо более 100 деятелей культуры, музыканты, режиссеры, художники, актеры, писатели призывают освободить участниц панк-группы из СИЗО, закрыть уголовное дело или переквалифицировать его в административное. Но все-таки, вот посмотрите, Кирилл Эмильевич, Московский международный кинофестиваль с чего открылся? С прохода традиционного по красной дорожке, правильно? Да, традиция. Да, кто прошел в этом году, помимо всех, по красной дорожке? Режиссер в маске Pussy Riot.
Да, Ольга Дарфи.
Совершенно верно. Этот жест что означал? Девочки, я с вами, держитесь? Или это привлечение внимания к Pussy Riot? Вот зачем это было сделано?
Или она к себе.
Или к себе, да. Или она себе. Как-то... Вот понимаете, вот я не случайно сказала Марку Анатольевичу про последователей. Опасны не деяния, а опасны последователи, которые пойдут уже по этому пути, даже, может быть, не осознавая, что, собственно, первоисточник-то хотел донести. Так вот, пожалуйста, мы уже видим, вот они.
Ну, естественно, что испуг общества перед лицом того, что могут быть очень много последователей, и что эти последователи заполонят все церкви, и вызвал такую реакцию. Они совсем не собирались делать из них знаменитостей всемирных, делать из них мучениц по всем канонам, ну, в данном случае не столько православия, сколько вообще христианство, вот, и достигли ровно обратного результата. То есть они их сделали мученицами, они их сделали знаменитыми, они сейчас одни из самых знаменитых людей в мире, они только у нас благодаря тем мерам, которые были приняты. Если просто их пожурили и отправили гулять, никто бы, как бы, вот, ну, это бы заметили, но это бы заметили в миллионный раз. А здесь дальше идет, естественно, цепная реакция, которая у людей, которые рассчитывают на то, чтобы на них обратили внимание, конечно, они будут это использовать. Более того, я могу сказать еще более крамольную вещь, что на самом деле письмо, вот, которое мы подписали, оно вовсе не поможет им освободиться. Оно вызовет озлобление тех же самых судов и людей, которые принимают решения, которые будут говорить, ах, на нас давят, так мы им еще больше покажем. Поэтому, подписывая это письмо, для меня, как бы, вот поскольку по-человечески я испытываю то же самое, что Марк Анатольевич, как бы мне просто жалко, я сочувствую им. Вот. Но я прекрасно понимаю, как аналитик и культуролог, что это приведет ровно к диаметрально противоположному результату. Но это некое заявление от лица, по-человечески от лица там, деятелей культуры, что с этим согласиться невозможно. На мой взгляд, это просто абсурд. Вот. Дальше юристы могут разбираться сколько угодно, в чем абсурд. В законах самих или в применении этих законов. Или в оценке, или в системе давления, или в испуге. Но в основе этой реакции лежит испуг. Испуг за то, что у нас вот все так нестабильно, вот еще чуть-чуть все отправятся на ОМВОН и будут, значит, вот безобразничать. Так давайте мы им покажем, чтобы неповадно было, и посадим там на 7 лет. Вот. Ну, значит, не посадили, но как бы вот что в головах происходит. Вот. А испуг всегда плохой советчик. Хороший советчик. Это как бы...
Знаете, я вот не думаю, что это испуг. Я думаю, что это скорее, так сказать, ответная агрессия на вот эту выходку, да, потому что ну, я не думаю, что кто-то их испугался. С другой стороны, по вашей логике получается, что никого тогда нигде не надо останавливать. Понимаете? Потому что это у них было не первое задержание. Они с каждым разом они наращивали. Сначала они залезли на крышу троллейбуса, там, значит, устроили свой перформанс. Потом они в метро, потом они на Колобном месте Красной площади, теперь храм Христа Спасителя. Ну, дальше у них должен был произойти какой-то качество, значит, если бы их не задержали, значит, еще качественный
скачок. Дальше Кремль.
Вот, я не знаю, Кремль не Кремль, и что бы там было дальше, я не знаю. Что бы они делали уже, так сказать, просто песни пели, еще бы чем-то занялись.
Вот, ну это же было миллион раз уже в истории. Парочка занималась любовью напротив президентского дворца в Швеции. Ничего в Швеции от этого не произошло, от того, что это было обнародовано и показано. Вот, это огромное количество такого рода вещей, связанных именно, в первую очередь, с молодым поколением, которые стараются каким-то образом вот, выразить свое несогласие. Согласие с теми нормами, которые существуют в обществе.
Они самовыражаются. Но, допустим, если они это делают при мне и оскорбляют меня, извините, я уж так погопнически, я могу тоже самовыразиться, выразить свою позицию, подойти и дать им в морду.
Вот. Думаю, что это не будет
художественной акцией. Не девушкам, а каким-то таким художником, что называется.
Вы знаете, что мы живем в такую насыщенную информацией, в таком пространстве перенасыщенном, такой глобальный информационный поток, который, в общем, еще неизвестно, чем он кончится. Вот. И я бы некоторые, будь я человеком, который бы был близок к идеологическому руководству, оно всегда есть. Я бы некоторые вещи не тиражировал бы, не превращал бы их в такую...
В шоу.
Да, в шоу, вот показывал. Что-то я бы и не показывал.
Согласен с вами на 100%, Марк Анатольевич, но при одном условии.
Да.
Ведь никто бы не стал тиражировать это, если бы не некоторые СМИ, будем говорить прямо, либеральной направленности, журналисты которых были специально приглашены на эту акцию. Да? И опять же, возникает вопрос, не заметить то, что выступили эти СМИ, «Новая газета», там еще ряд изданий, да, хорошее радио «Эхо Москвы» и так далее и тому подобное, да? Не заметить это, просто проглотить или все-таки попытаться что-то противопоставить?
Вы знаете что, вот на каком-то таком совсем бытовом уровне, вот это очень в актерской среде бывает. Вот есть один артист, ему, значит, сказали, что написала так называемая «желтая пресса», что у него там 5 внебрачных детей, и сам он постоянно меняет сексуальную ориентацию, то туда, то сюда. Вот. И Я считаю, что это не надо делать предметом обсуждения общественного, так сказать, внимания всех других средств массовой информации. Вот есть вещи, на которые лучше не обратить внимания.
Марк Анатольевич, ну, понимаете, у нас вот остается, к сожалению, минута до ухода
да.
на перерыв.
До
я сейчас до перерыва, да.
После
я сейчас произнесу реплику, прошу вас ее прокомментировать чуть позже.
Да.
Понимаете, когда общество требует распни его, распни, имея в виду, покажите нам вора, казнокрада, покажите нам коррупционера, устройте над ним показательный суд и докажите, что вы на это способны, мы двумя руками поддерживаем. Да, пусть нам покажут, назовут имена, скажите, кто ворует, мы их действительно осудим. Когда тоже общество требует распни тех, кто нарушает нравственные законы, здесь возникают почему-то двойные стандарты. То есть с экономикой все понятно. Если вор, то мы готовы его распять. Здесь, если это, ну, может быть, там что-то, да, вдруг это искусство, а вдруг, понимаете, нравственные законы общества тоже должны быть защищены. И защищать их имеет право само общество. Вот я хотела бы, чтобы мы прокомментировали эту ситуацию после небольшого перерыва. Сейчас мы уходим на новости середины часа и на информацию для телезрителей. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Во второй части нашего разговора будем принимать ваши телефонные звонки. Обращаюсь я к нашей телерадиоаудитории. Так что встречаемся через 5 минут.
Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
Продолжается прямой эфир на радио и телевидении «Комсомольская правда». И мы обсуждаем открытое письмо в поддержку Pussy Riot. Более 100 деятелей культуры. Это музыканты, режиссеры, художники, актеры и писатели призывают власти или освободить участниц панк-группы из СИЗО, или закрыть уголовное дело, или переквалифицировать его в административное. И сегодня к нам в студию для того, чтобы объяснить, почему, собственно, их подписи тоже стоят под этим письмом, ну и обсудить само
что происходит.
Деяние, да, которое происходило 21 февраля, к нам пришли директор программ Московского международного кинофестиваля, директор Российского института культурологии Кирилл Эмильевич Разлогов и художественный руководитель Московского государственного театра Ленком, народный артист СССР Марк Анатольевич Захаров. Также в студии с вами политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин и я, Елена Фойна. До перерыва я задала свой вопрос, имеет ли право общество, защищаясь от коррупционеров, взяточников, то есть соблюдая, ну, может быть, какие-то финансовые устои общества, защищать также и свою нравственность. То есть имеет ли право общество высказывать свое негативное отношение и требовать публичного осуждения, если мы говорим о подобных деяниях? Пожалуйста.
Вот, ну, здесь все зависит от того, как себя чувствует общество. Когда мне говорят, что цензуры нет, говорят глупость. Цензура есть всегда и везде. Цензура – это механизм самозащиты. Самозащиты человеческого организма, цензура по Фрейду, цензура как основа неких культурных норм и цензура как вот самозащита общества. Поэтому чем общество стабильнее, чем оно чувствует себя увереннее в своих силах и в своих возможностях, чем шире границы того, что оно может дозволить. Вплоть до бесконечности, которая для меня лично кончается на детской порнографии. И то не потому, что это порнография, а потому, что это дети, реально вовлеченные в это действие. Ну и, естественно, убийство, которое как бы... хотя есть слои общества, для которых убийство абсолютно нормальная вещь. Против чего общество и борется. Нравственность, к счастью или к сожалению, есть индивидуальный выбор каждого человека. Вот. Поэтому, если мы посмотрим в истории, история развивалась, как правило, по принципу расширения границ дозволенного. Если мы посмотрели бы, что было на улице Горького, дом 5, где я жил в детстве, в, там, скажем, в 60-е, 50-е, 60-е годы, как моя бабушка смотрела на поведение моих сестер, и что для нее было полной катастрофой и полным безобразием, абсолютно недопустимым. И на это же самое через 40 лет, когда аналогичное появление поведение моих детей, ну, просто не вызывает вообще никакой реакции, потому что это абсолютно спокойная норма, которую общество принимает. Поэтому нравственные нормы тоже развиваются, тоже эволюционируют, тоже меняются. И если общество испугано, то она начнет, значит, вот за это неистово бороться. Если общество не испугано, то оно спокойно будет смотреть, как это меняется, что-то будет тормозить, что-то будет разрешать, что-то будет уводить в гетто специализированных кварталов, облагать дополнительными налогами там, и так далее. Что-то будет защищать путем как бы, выступления в прессе. Вот вы сказали о том, что там есть какие-то там, средства массовой информации, которые засняли Pussy Riot с очень небольшими тиражами, но как бы, в какой-то степени влиятельные. Но есть же ваши как бы, средства средство массовой информации с огромным тиражом, рядом еще одно средство массовой информации с огромным тиражом. И если действительно неправильно вмешиваться в это и делать дополнительную рекламу этой акции, то уж защищать свои позитивные идеалы, говорить, что хорошо и что плохо, вы имеете полную возможность. И вот это и есть, и будет защитой нравственности, защитой тех устоев, которые придерживаются вы, ваша редакция, окружающие вас люди. А в соседнем отсеке будут сидеть мусульмане, которые будут придерживаться совершенно других представлений о нравственности и о поведении. И здесь возникает другой вопрос. А как государству быть, где есть разные вероисповедания, разные нравственные представления, разные поколения? Как ему быть в роли арбитров между всеми вот этими культурными, как бы, субкультурами и культурными тенденциями? И эта задача очень сложная, которая не сводится, к сожалению, не решается, к сожалению, путем вот таких жестких каких-то запретительных мер, потому что в этом случае ты добиваешься ровно противоположного результата.
Но ведь понимаете, господа, извините, я просто хочу вас спросить, если государство начинает выступать с каких-то нравственных позиций, а не исключительно с позиции закона, то вы же в первую очередь обвините его во вмешательстве, в доминировании, в навязывании и в том же самом цензурировании. И вы не согласны? От вас прозвучат в первую очередь эти голоса. Они уже прозвучали, когда Мединский попросил Кулистикова снять 22 июня, именно в этот день, с показа отвратительнейший фильм «Служу Советскому Союзу».
Это, но как ему мнение, жестоко отомстил?
Кулистиков?
Да.
Так он просто попросил просто
нет,
снять.
Потом он показал падение Берлина, чтобы показать, что некоторые, по его мнению, ветераны могут впадать в северокорейское безумие.
А потом еще и стихотворно ответил Мединскому. Еще более.
Так все-таки, как вы считаете, общество имеет право защищать свои моральные ценности, нравственные ценности?
Что?
И как?
В будущем, да. Вот когда у нас счастливая жизнь, по-моему, в 2050 году начнется, вот там может быть. А сейчас я бы некоторые проблемы уводил бы в сторону, я бы не обсуждал бы широко сейчас на вашем канале это решение шариатского суда о забивании камнями женщины, которая изменила мужу. Вот некоторые вещи надо, я думаю, микшировать. Это будет правильно. Пока оставить это до лучших времен, которые, кстати, имел в виду и Кирилл Эмильевич.
Вы знаете, меня интересует следующее. Адвокат девушек Марк Фейгин сказал, что он готов обратиться к тем, кто подписал это открытое письмо, с просьбой поручиться за девушек при рассмотрении в суде законности продления ареста. То есть, если подобная просьба поступит к вам, проще говоря, вы можете поручиться за этих девушек и возьмете ли вы на себя такую ответственность? Мы понимаем, что это будет индивидуальная ответственность, это не будет уже коллективное письмо. Под этим поручительством будет стоять фамилия, допустим, Марка Анатольевича Захарова или Кирилла Леонидовича Разлогова или других деятелей культуры и искусства. Вы на это пойдете?
Ну, раз пошел на то, что подписал, значит, чисто так сказать, человеческая, гражданская обязанность подавить в себе некий испуг, некую боязнь и взять на себя это, так сказать, право вот, поручительства.
Вот. У меня несколько другая, поэтому поручительство – это личный акт, для которого нужно, как по меньшей мере, знакомство с людьми, за которых ты ручаешься. Поэтому я готов познакомиться с девушками, поговорить с ними, посмотреть. Вот. И вполне возможно, что в результате я возьму на себя такую. Не, будучи незнакомым с человеком, ручаться за него, на мой взгляд, нельзя. Вот, незнакомым лично, знакомым только по прессе. Вот. Поэтому с этой точки зрения, тем более, что поручительство – это юридический документ, который предполагает, что ты ручаешься, что человек не сделает того-то, 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 того-то.
Да.
Вот. Значит, по как бы, характеру деятельности всех панк-групп, не только этой панк-группы, панк-группа рассчитана на то, чтобы нарушать все запреты. Вот. Поэтому я должен быть как бы, уверен в конкретном человеке, что он в данном случае эти запреты в какой-то степени уверен. Ну, возьмут с меня 10 тысяч рублей, я тоже не погибну от этого дела. Вот. Хотя семья будет, наверное, недовольна. Вот, значит, но я считаю, что ручаться можно только за людей, которых ты лично знаешь, с которыми хотя бы раз поговорил. Вот.
Так а может быть, прежде чем подписывать это письмо, нужно было хотя бы поговорить с девушками? Может быть, они, уж простите за такую крамольную мысль, письмо подписано, может быть, они не заслуживают, вот если с ними поговорить, того акта, на который, того действия, на которое пошли деятели культуры. И, может быть, сначала-то хотя бы прийти было к ним и спросить вообще, девчонки, вы чего хотели доказать-то? Вы вообще зачем это делали?
Ну, как, хотели прославиться, естественно.
Нет, это ваша версия. Это была политическая акция, направленная против действующей власти. Против режима, который потом получил вот такую квалификацию.
Ну, сколько было таких акций на протяжении последних месяцев? Вот. Они были менее яркими, но политические акции, там, митинги, всякие лозунги и так далее, как бы, ну, сотни тысяч поменьше людей как бы, самое, демонстрировали свою волю. Вот. Дело-то ведь здесь не в девушках. И дело здесь не в, как бы, в конкретных... Здесь дело в том, что в данном конкретном случае я не очень понимаю, где вот опять-таки произошла вот это вот столкновение, что абсолютно очевидно с позиции здравого смысла, что даже близко ничего похожего ни на уголовное преследование, ни на тюремное заключение на такую акцию последовать не может, не должно. И вообще, вот это как бы есть вещь, это скорее безумие, ну, я не знаю, там, кто-то говорит государство, кто-то говорит церкви, кто-то говорит как бы общество, которое жаждет вернуться к средневековым преследованиям ведьм. Вот. Но это вот это самое как бы такое тревожащее. Вот. Что касается их поведения, их дальнейшей деятельности, группы, не группы, кто их поддерживает, как, если они будут продолжать это делать в сфере искусства, и в следующий раз появятся на Московской биеннале, вот, и получат премию «Инновация», вот, значит, это, так же, как вот группа «Война», о которой вы говорили, за акцию, которую они сделали, ведь они получили эту премию не просто так, ведь были как бы и жюри, и совет, и совет очень не хотел разрешать эту премию. И тогда жюри заявило, что даже если совет не разрешит, будет еще более громкая акция, при которой, значит, эта премия будет. Это общественные процессы среди людей, которые занимаются творчеством и инновационным искусством. Инновационное творчество всегда вызывает недовольство, нежелание, желание бороться против этого. Парадокс-то стоит в другом. Если мы говорили, что мы хорошо, мы хотим тихое, спокойное искусство, которое никого не беспокоит, либо там массовую культуру, которая по телевидению, либо классику. Вот рядом со мной сидит живой классик. Сейчас уже ему ничего такого, вот, что ему угрожало в советское время, не угрожает. Вот. И давайте ничего...
Однако в то время были созданы такие шедевры.
Да.
Вот. Ничего не менять.
Вот. Но мы же декларируем, что мы хотим модернизации. Декларировать, что мы хотим модернизации, значит, мы хотим изменений. В том числе мы хотим изменений в такой стабильно заскорузлой сфере, как сфера культуры, которая всегда консервативна, которая никогда не любит изменений и которая борется против этих изменений.
Кирилл Ильич, вы же сами говорили, что пусть рай... К культуре, к искусству, по вашему мнению, практически никакого отношения
культуре
не имеет.
К культуре имеет отношение все, во-первых. Все. Начнем с этого. Нет ничего, что
хорошо.
Не имело бы отношения к культуре.
У меня к вам тогда...
А к искусству я считаю, что имеет, а Марк Анатольевич
я
считает,
как
что
раз
скорее
Марк
нет.
Хотел обратиться. Марк Анатольевич, 70-е годы, когда ставили «Юнону и Авось», это было запрещенное искусство?
Да,
когда
потом,
появлялась
потом,
Мадонна с младенцем, вам, вот, у вас ощущение, вам не плюнули в душу после того, как вы в 70-е показывали вообще запрещенный образ представить, что это появится на...
Были сложности, потом
возникли.
Ну,
понимаете, но это же это искусство, оно к духовности зовет.
Вы знаете что, я только, конечно, Кирилл Эмильевич хорошо, но умнее всех нас, во всем случае, меня точно. Но для меня, вот вы знаете, акт искусства, он все-таки связан с пространством. Обязательно где, когда, в морге или там в палате, для где реабилитация происходит, или... Надо это соразмерить с тем, где и как и почему. И с этой точки зрения я это не считаю, что это искусство. Я считаю, что это выходка. Выходка такая полухулиганская, неприятное, но ей придали такой размах сильный, такое звучание, что оно приобрело излишнее звучание.
Извините, господа, в 2008 году в Барнауле, нет, в Оренбурге два молодых идиота, можно их даже еще иначе назвать, вот, осквернили синагогу, нарисовали свастику. Есть состав уголовного преступления? Нет?
Есть.
В этом? Есть. Вот, а Пусси Райт своим выступлением, они, так сказать, кощунственно отнеслись, опять же, к храму Христа Спасителя. Вот те оренбургские, они сейчас сидят. 5 и 6 лет им дали. Да? Никто не выступал в их защиту, их осудили. Я думаю, что правильно их осудили, чтобы неповадно было. Почему здесь тогда мы должны подходить с других позиций?
У нас минута остается. Это же тоже кощунство. Ваше мнение, почему?
Или это не кощунство?
Вот, были, если вы внимательно читали тексты, которые появились в результате действий Пусси Райт, там были очень хорошие, теологически чистые тексты, в которых говорилось, что подлинная молитва – это как раз та молитва, которую они произвели в соответствии с канонами христианства. Поэтому здесь, я с этим могу согласиться или не согласиться, но это очень квалифицированные люди с очень квалифицированным, в том числе, теологической обоснованностью выступления. Это есть вопрос дискуссии. У них не было, если бы было осквернение, они бы тогда сказали: «Долой Мадонну, давайте расправимся с Христом», и, значит, осквернили бы храм как храм христианский. У них была другая политическая, как бы, вещь, которая тоже есть, как бы, за которую
Кирилл
тоже
Ильич, увы, наше время заканчивается. В соцсетях мы продолжим обсуждение этой темы. Марк Захаров, Кирилл Разлогов, Александр Гришин и Елена Фойна были с вами в эфире. Спасибо.
Ходите в линком.
Спасибо.
Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».